Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Мы продолжаем эфир на «Радио Спутник» в студии Кирилл Гришин и Мария Меркулова. Кирилл, здравствуй.
Привет.
Привет.
И сейчас поговорим об Украине. Кирилл представит, расскажет нам, какие сейчас последние новости. Мы понимаем, что картина обновляется в режиме реального времени. Постоянно поступают новые сообщения. С чего начнем?
Совершенно верно. Давай с последних заявлений. Сейчас НАТО заявил, что потребовал от России вывести все войска из Украины. НАТО ввела в действие оборонительные планы, чтобы ответить на экстренные ситуации, защитить территорию Альянса. Ну, защищать, конечно, но Украина еще не территория, слава богу, Альянса. Много чего сказано, в том числе по политической и практической поддержке Украине. НАТО заявляет, что будет продолжать оказывать, собственно, это делать, и некоторое другое. Но что касается ситуации, важнейшие новости сегодня выглядят буквально следующим образом. Владимир Путин сегодня предложил украинским военным взять всю власть в свои руки и указал, это цитата, на то, что с ними будет легче договариваться, чем с засевшей в Киеве шайкой наркоманов и неонацистов.
И с ними имеется в виду, с военными украинскими легче договариваться, да?
Чем с теми, кто вот засел в Киеве шайка наркоманов и неонацистов. Но это, собственно, прозвучало после того, как вроде бы как уже в Киеве стало проклевываться ощущение того, что они готовы встречаться в Минске, но позже они взяли паузу и готовы вроде бы как, опять же, я почему все время говорю вроде бы как, потому что это информационное агентство, это то, что, чем мы располагаем, встречаться в итоге в Варшаве. Пауза продиктована именно этим. В МИДе, конечно, говорят, что в российском говорить о формате и странах, представляющих государство, говорить пока еще рано. Главное, чтобы Киев наконец-то продемонстрировал конструктивный, взвешенный подход к, собственно, переговорному процессу. И тогда уже, да, будем разговаривать.
Да, в МИД России вот говорят, что пусть Киев сам поймет, хочет ли он этих переговоров с Россией. Ну, времени на то, чтобы понять это, может быть, не так много, как хотелось бы Киеву.
Да, ситуация, да, развивается достаточно стремительно. Ну и в том ключе, что украинские силовики с начала этих вот суток уже 45 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. Применялись реактивные системы залпового огня, крупнокалиберная артиллерия, минометы. Выпущено более 400 снарядов, заявил Эдуард Басурин, замначальника управления Народной милиции ДНР.
Кстати, начинают поступать сообщения об итогах дня от Минобороны России. Всего российскими вооруженными силами выведено из строя 211 военных объектов инфраструктуры Украины. В ходе спецоперации сбито 6 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов украинских военных. Уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 систем залпового огня, 87 единиц военной автотехники. Довольно много еще других сведений, например, что среди выведенных из строя на Украине военных объектов 17 пунктов управления узлов связи, 19 комплексов С-300 и АСА-39 РЛС.
Обо всем этом сообщил только что генерал-майор Игорь Коношенков, официальный представитель Минобороны, также добавив, что большое количество оружия, поставленного вооруженным силам Украины Западом, захвачено в ходе боевых действий. Я предлагаю узнать все же, что происходит в Донбассе.
Да, давайте так и сделаем. С нами на связи сейчас Дмитрий Павленко, военный корреспондент. Дмитрий, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Дмитрий, ждем от вас новостей, подробностей. Где вы сейчас находитесь? Что происходит рядом с вами?
Я сейчас нахожусь в Донецкой Народной Республике, в городе Героя Донецке.
Как обстановка в Донецке сейчас?
Ну вот на протяжении, скажем так, последних нескольких часов, во всяком случае, то, что я сам наблюдаю, это такое вот относительно сохраняется затишье, но до этого было очень громко. К сожалению, сегодня были обстрелы города, к сожалению, сегодня были жертвы среди мирного населения. Ну, как бы война продолжается. Противник пока ведет достаточно такие хаотичные обстрелы Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки, других городов ДНР, Докучаевска, в частности. Вот. Пока противник не отводит свои войска с линии боевого соприкосновения и, к сожалению, наносится большой ущерб, гибнут как мирные люди, так и наносится серьезный ущерб инфраструктуре. Вот сейчас тоже из последних новостей поступивших, это в Горловке перебили, видимо, какой-то там водоотвод на канале Северский Донец, Донбасс. В итоге город, в котором проживает, ну, примерно, по-моему, около 250 тысяч человек, может остаться без воды.
Это очень этом, неприятная да, новость, разумеется.
Да, при этом вот Игорь Коношенков тоже официальный представитель.
Два человека погибли от обстрелов. Снаряд прилетел в школу. То есть они вот нас сейчас обвиняют в том, наши войска, то, что вот мы там вторглись на Украину и все прочее. Но, как мы видим, сами они продолжают вот этот вот 8-летний геноцид жителей Донбасса, ведут прицельный огонь по таким вот социальным объектам, ну, вот сегодня прилет в школу. Как бы да. Они же должны знать, куда они бьют.
Именно так, они знают. Мэр Горловки призвал жителей запастись водой из-за остановки насосов на водоканале в результате обстрела со стороны ВСУ. А как ведут себя, собственно, украинские военные лицом к лицу? Они также продолжают сдаваться, как вот мы сегодня публиковали информацию?
Но войска ЛНР и ДНР при поддержке вооруженных сил России продвинулись в наступлении на позиции вооруженных сил Украины более чем на 20 километров. Это тоже от Минобороны России такие сообщения. Собираем как бы этот фон.
Ну, насколько мне известно, сейчас, вот в частности в ДНР, наиболее активные действия ведутся на Волновахском направлении, но вот в итоге с обходом Волновахи на Мариуполь. Но на остальных участках линии фронта пока относительно таких наступательных, полномасштабных наступательных действий нет. Широкого такого продвижения наших сил пока не наблюдается. Поэтому как бы противник по-прежнему стоит вот в Авдеевке, в Маринке, в других городах ДНР, которые очень близко к тому же Донецку или там в Горловке, с того же Дзержинска. Ну и ведет огонь, ведет обстрелы. Еще вот из сегодняшнего дня, я думаю, для всех жителей Донецкой Народной Республики, для всех жителей Донбасса это очень знаковое событие. Сегодня впервые над Донбассом появилась боевая авиация. Боевые вертолеты воздушно-космических сил Российской Федерации. Ну, я лично наблюдал, вот из своего окна аллигатор летал. Ну, как бы последний раз, когда над Донбассом летала авиация, это была авиация ВСУ, которая сеяла в Донбассе смерть и разрушение. Сейчас летает в Донбассе российская авиация, которая обеспечит жителям региона мир и безопасность. Я надеюсь, что это произойдет в самое ближайшее время.
Дмитрий, позвольте уточнить еще раз. Украинские военные как ведут себя? Регулярная армия. Мы сегодня говорили о том, что они продолжают сдаваться массово, да? Они воспринимают информацию о том, что с ними обойдутся, ну, что называется, по-человечески, они выполняют приказы. Это подтверждается?
Ну, насколько я понимаю, сдаются в первую очередь те военнослужащие, которым некуда деваться, которые оказались либо брошенные своим командованием, либо попали в окружение, либо оказались в какой-то другой трудной ситуации, когда у них не остается другого выхода, кроме как сложить оружие, чтобы в конечном итоге спасти свои жизни. На всем остальном участке линии соприкосновения, ну, таких вот фактов массового дезертирства, но, во всяком случае, мне об этом неизвестно. Ну, кто-то же ведет огонь по городам Донбасса по-прежнему. Значит, большая часть их войск находится на своих позициях, также корректируют огонь, ведут огонь, стреляют. Ну, я думаю, период массовой сдачи украинских войск наступит, наконец, в тот момент, когда у них уже не останется другого выбора, когда вот эта группировка 150-тысячная, которая в Донбассе была на момент начала вот последней эскалации в феврале этого года, когда им будет уже некуда деваться, когда они окажутся в оперативном окружении, тогда уже мы будем наблюдать и массовое дезертирство, и сдачу в плен, и переходы, возможно, на нашу сторону. Но сейчас такие эпизоды есть, но они, опять же, есть в тех случаях, когда им уже не остается другого выбора.
Дмитрий, вот сообщают в Донецке, и официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Пасурин пишет, что, точнее, говорит о том, что украинская сторона не предоставляет возможности мирным жителям покинуть зону боевых действий через гуманитарный коридор, и что на телефоны горячих линий экстренных служб ДНР поступают звонки от обеспокоенных жителей Волновахи и Мариуполя. Да, о том, что блокированы города боевиками вооруженных формирований Украины.
В Мариуполе, там же и главная база. Ну, насколько вот мне известно, они препятствуют сейчас эвакуации гражданского населения, по сути, прикрываясь мирными людьми, как живым щитом. Собственно, в этом заключается вся разница. Украина 8 лет называла жителей Донбасса, ополченцев Донбасса, там, сепаратистами, террористами. Но эти сепаратисты и террористы, в кавычках, буквально вот как только создалась угроза активизации боевых действий со стороны ВСУ, организовали массовую эвакуацию гражданского населения с территории республики, прежде всего из прифронтовых районов. А эти так называемые, также в кавычках, поборники демократии и прав человека, в кавычках опять же, но с точки зрения их западных вот этих вот хозяев, как мы видим, прикрываются мирным населением. Вон в том же, у меня, допустим, как бы есть и родственники, знакомые в том же Харькове. Поступает постоянная информация о том, что там украинские военные просто вот размещают боевую технику, в том числе реактивные системы залпового огня в жилых кварталах, что опять же создает угрозу прежде всего мирному населению.
Ну и что? Мы знаем, что огромное количество людей из Донбасса уже эвакуированы прежде всего в Ростов-на-Дону, насколько я понимаю.
Да, в Ростовской области.
Уже далее российские регионы принимают, собственно, беженцев, обеспечивают их всем необходимым, поиски работы, собственно, тоже обеспечивают и так далее. А какое количество людей еще вот готово, что называется,
покинуть? Есть ли возможность? Мы так понимаем, что организованно сейчас эвакуация не производится, но в частном порядке люди могут уехать.
ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуация организованная приостанавливается. Но, на мой взгляд, это все-таки связано с вот этой вот активизацией боевых действий, с участившимися обстрелами, потому что как бы...
То есть эвакуировать, по сути, планировалось и ожидалось, что получится больше людей, да, как мы понимаем,
да.
Дмитрий?
Понимаете, многие люди, особенно вот которые живут в тех районах Донецка, которые на протяжении с 15-го, будем считать, года, с момента вторых Минских соглашений и окончание последней до вчерашнего дня активной фазы боевых действий, жили в тех районах, которые считались условно тыловыми, за исключением вот самых прифронтовых, это Киевский, Куйбышевский, Петровка. Но многие люди отказываются эвакуироваться, отказываются покидать свои дома.
Их можно понять, конечно, в любом случае.
Да. Все-таки дончане – это такой народ очень патриотичный, очень такой несгибаемый. Я в этом сам удивился. Я сюда регулярно выезжаю с 2015 года.
Дмитрий, и вам, и всем в Донецке, в Донецкой области, в Донбассе сил... Мужество. Спасибо вам большое за то, что поделились. Вышли к нам в эфир. Военный корреспондент Дмитрий Павленко был на связи со студией «Радио Спутник» в Москве. Так что вот такой апдейт у нас по тому, что происходит сейчас непосредственно в Донецке. Мы регулярно связываемся с довольно много прессы сейчас в Донецке, причем, как нам сообщали, что есть и представители и западных СМИ, то есть СМИ работать не мешают, прессе работать не мешают, поэтому и возможности, и каналы получения информации от наших коллег, они тоже открыты.
Главное, чтобы обошлось без провокаций, мы прекрасно понимаем, что все это возможно. Что еще к этой минуте известно? Страны Евросоюза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Что это за санкции, непонятно.
В общем, их анонсировали, вот они теперь появляются. И, собственно, эту весточку уже официально принес представитель Литвы, да?
Европейский Союз ведь сообщал, что именно 25 февраля...
Пардон, Латвии. Пусть не обижается, Латвия. Ага. Оговорился.
Да, что именно 25 февраля ЕС примет окончательное решение, гласит пакет санкций, которые они в отношении России намерены ввести, да, из-за военной спецоперации на территории Украины. Но вот пока не было объявлено чего-то конкретного. Ну, то есть известно о таких вещах, что там про Совет Европы, о том, что членство России в Совете Европы приостановлено.
Верните, пожалуйста, денежки, уже сказали, в Госдуме.
Да, кстати, там около 30 с лишним миллионов евро. Это взнос начала года, видимо, на весь год. А так как, ну, очевидно, что теперь Россия будет несколько ограничена в полномочиях на этой площадке, то, в общем, но при этом судья от России остается членом ЕСПЧ, Европейского суда по правам человека. По-прежнему ЕСПЧ будет принимать иски, направленные от россиян, поданные россиянами, то есть и Москву не исключают в данном случае из Совета Европы. Это временная приостановка полномочий, скажем так, на этой площадке, а также на уже известных ПАСЕ, например, и прочих, те, что связаны непосредственно с Советом Европы.
Но попробуем узнать реакцию на вот эти новости у доцента кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григория Ярыгина. Он с нами на связи. Григорий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Григорий Олегович, второй день спецоперации Минобороны России на территории Украины. Ваши соображения, ваши впечатления, ваша точка зрения. Хотим услышать.
В целом нельзя характеризовать операцию как таковую, как успех или неуспех. Это, конечно, драматичное событие, к которому привели обстоятельства, складывавшиеся в течение многих лет.
Перед
этой операцией как таковой. Нельзя тут сразу определять виновных или невиновных. Все стороны, очевидно, имеют свою долю ответственности. Но понятно, что разные стороны по-разному и понимают, а потом освещают, а потом еще раз понимают эту ситуацию, которая сейчас сложилась на Украине. Военная операция с российской стороны видна одним образом, с американской стороны, я имею в виду все-таки Соединенные Штаты Америки, в качестве основного интерпретатора событий. Потому что если мы посмотрим на новости, которые сейчас приходят из Украины, и сравним с новостной повесткой, которая появляется в Соединенных Штатах, то, как бы странно это ни звучало, сначала новости об Украине появляются на Украине, а дальше они уже появляются в Соединенных Штатах,
в Штатах
об Украине.
Да. Да.
Итак, новости появляются в Соединенных Штатах, репортажи ведут журналисты разных телеканалов, американских телеканалов. Дальше эти новости появляются в немного измененном виде, но уже в медиапространстве Украины. Конечно же, по-разному представляется ситуация. Оценивать ее, еще раз повторюсь, достаточно сложно. У нее будут последствия для всех сторон, и мне кажется, что разворачивающиеся события их просчитывали и рассчитывали.
Вот, но, Григорий Олегович, я прошу прощения, вот те санкции, не можем вас тоже об этом не спросить, персональные санкции, о которых сейчас объявлено, но не заявлено, какие именно, в отношении Путина и Лаврова от европейцев, правильно мы понимаем, да, Кирилл? Что они могут в себя включать? Ну, то есть мы понимаем, что это обычно бывает, да, это запрет, например, на въезд в страны ЕС, если мы говорим о просто людях или даже о юрлицах, или даже о высокопоставленных чиновниках, но не такого ранга. Это может быть блокировка каких-то счетов, активов, которые находятся, соответственно, в странах, вводящих санкции. В данном случае это Европейский Союз, страны ЕС. А что здесь-то? То есть как это вообще работает?
В данном случае это будет работать на уровне договороспособности. Я бы определил момент, может быть, я ошибаюсь. Я пытаюсь следить за новостями сегодня, в первую очередь, за англоязычными, в первую очередь, еще раз фокусированными на Соединенных Штатах, но если мы обратим внимание на последовательность событий сегодняшнего дня, президент Зеленский объявляет утром о готовности к переговорам, и вроде как даже звучат
В нейтральном статусе, это важно, да?
Да, и о нейтральном статусе Украины готов, мол.
Ну, как следствие того, что будет обсуждаться, но смотрите, опорный пункт звучат предложения о переговорах, и даже и рынки на это реагируют положительно, и звучит, ну, то есть экономический отклик получает такая политическая новость, после чего, сейчас, извините, пожалуйста, после чего...
Да, но дело в том, что рынки сейчас...
Звучит новость,
да,
о том, что президент и министр иностранных дел попадают в санкционный список. Складывается впечатление, может быть, это совпадение, но складывается впечатление о том, что, вы знаете, создаются препятствия для проведения таких переговоров. Может быть, это неверная интерпретация, но...
Но вы не исключаете, что есть желающие, да, для того, чтобы... Что такой сценарий, в принципе, возможен, и есть те, кому бы это было выгодно.
Кому невыгодно, чтобы состоялись эти переговоры в краткосрочной перспективе. То есть это значит, что есть интересанты, которые, причем эти интересанты действуют активно, не позволяют, соответственно, не позволяют провести такие переговоры или создать информационное поле для таких переговоров, не позволяют создать информационный климат для проведения таких переговоров. То есть если против первого лица вводятся санкции, против первого лица, который отвечает за международные отношения, тоже вводятся санкции, то каким образом потом кто-то будет воспринимать эти переговоры и результаты таких переговоров? Поэтому я бы сказал, что здесь, конечно, не экономические эффекты этих санкций важны, потому что я сомневаюсь, что у первых лиц есть какие-то авуары в Европе, против которых могут быть обращены эти санкции.
Да.
А вот политические эффекты, они, конечно же, в данном случае... важны. И в тот момент, когда появляются эти заявления о санкциях, они, вот этот момент деструктивный, конечно же,
но не позволяет... Я вот как понимаю, Украина не является членом ни ЕС, ни НАТО. Санкции, ограничения, да, вводятся в отношении Путина и Лаврова. Применительно к Украине, это что это? Ну, может быть, чисто заголовочная новость, чтобы сделать побольнее?
Ну, больнее, но...
Как собственно, нет, эти санкции вот влияют на переговорный процесс, если Зеленский не знает, где он будет говорить и о чем говорить, в какой манере? И ничего не знает же ведь? Его не готовят? Вряд ли?
Нет, в том-то и дело, что кажется, что есть какая-то сейчас непоследовательность действий в самой Украине, и непонятно до конца владеть...
Теперь они торгуются, Минск мне нравится, ситуации. Теперь говорят Варшава, потом дальше что будет? Лавалетта, я не знаю, там, Лозанна.
Ощущение, что чего-то вдруг стали активно ждать в Киеве, стало ждать чего-то Владимир Зеленский, может быть,
если только он ждет, понимаете, если только это он ждет, владеет ли он ситуацией сейчас... Вопрос, потому как вот эта непоследовательность, которая звучит, не позволяет до конца понять, кто принимает решение, кто советует, кто этот президент Зеленский, кто этот коллективный президент Зеленский, наконец, кто принимает решение, кто выдвигает такие инициативы, то в одном, то в другом месте. Можно интерпретировать это как затягивание инициативы, которая призвана затянуть... затянуть переговорный процесс и не позволить ему потом достичь каких-то результатов. Но я вот читаю эту ситуацию как какая-то неопределенность принятия решений, неспособность принимать решения сейчас. И это, конечно же, такой тревожный сигнал, потому что тревожный сигнал и для России как страны переговора, потому что непонятно, с кем тогда вести переговоры.
Григорий Олегович, смотрите, еще новости. Сербия не поддержит санкции Запада против России. Это Вучич заявил. То есть мы правильно понимаем, что тогда консенсуса нет и все? То есть как это? Что в данном случае это означает? Или это какое-то чисто декларативное заявление?
Нет, я бы сказал, что это политическое, сильное политическое заявление, оно будет иметь последствия и для Сербии в том числе. Я не удивлюсь, что могут быть объявлены санкции против Сербии в какой-то момент. Однако, нет, это не означает, что нет единства вот там на Западе. Коллективный Запад, он все-таки единый, несмотря на то, что мы видим проявление разных позиций, сложности в достижении договоренности о том, какие именно санкции вводить, как реагировать. Но коллективный Запад, он занял позицию, она действительно... Причем этот коллективный Запад, видите, входит в страны, далеко не всегда расположенные именно в западном регионе. Но единое мнение там сформировалось. противостоять агрессивно России. Но детали, конечно же, согласовываются. Я еще раз повторю, что эта ситуация, она была и рассчитана, и просчитана по ходам. То, что мы сейчас видим, не означает замешательство в этом коллективном Западе. Это просто технический сложный момент координации этих санкций и их введения. Но вот при этих всех расчетах, которые имели место, очевидно, ну мы же не ожидаем, что сейчас вот соберутся представители разных стран и начнут придумывать какие-то санкции против России. Конечно, уже у них есть заготовленные сценарии. Но вот,
Только чего они ждут, получается?
Вот и мне кажется, что сейчас нет понимания, чего они ждут. И вот вы знаете, у меня есть такое наблюдение, оно может сейчас звучать диссонансом в отношении Соединенных Штатов, но именно в Соединенных Штатах сейчас именно та структура, которая отвечает за введение санкций, а это Министерство финансов и конкретно это Управление по контролю за иностранными активами, говорит о том, что Россия нельзя применять санкции так, как их применяли раньше. Во-первых, это неэффективно. Во-вторых, Россию, как важный составной элемент мировой экономической системы, нельзя сейчас взять и изолировать. Это невозможно сделать. Во-первых, невозможно.
Да ладно, неужели прозрели?
Во-вторых, невозможно сделать без ущерба.
Все может быть, вполне. Все-таки фининституты, они на то и фининституты, чтобы просчитывать и такие сценарии, тем более, что, к сожалению, большой санкционный опыт уже есть. Григорий Олегович, спасибо вам.
Спасибо.
Григорий Ерыгин, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, был с нами на связи. Ну а мы продолжим через несколько минут.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские военные в ходе спецоперации на Украине блокировали города Конотоп и Сумы. Принимаются меры по обеспечению безопасности гражданского населения, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. По его словам, из строя выведено 211 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 17 пунктов управления, узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и ОСА, 39 радиолокационных станций. Сбито 6 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотников. Войска ЛНР и ДНР при поддержке вооруженных сил России продвинулись на более чем 20 километров и продолжают наступление, добавил Коношенков. Группировка войска ЛНР овладела населенным пунктом Трехызбенка. Соединения ДНР вышли к Волновахе. Владимир Зеленский остается в Киеве и работает круглосуточно, заявил СМИ советник главы президентского офиса Михаил Подоляк. По его словам, у Зеленского постоянные встречи с руководством страны и консультации с мировыми лидерами. Россия будет отвечать на новые санкции Запада, в том числе, если они будут введены против руководства страны, в частности, президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что Россия будет поступать так, как ей выгодно, оправдываться и отчитываться не считаем нужным, добавила Захарова, подчеркнув, что санкции – это доказательство слабости и неспособности использовать дипломатию. Наложенные Роскомнадзором ограничения на Facebook снимут, если соцсеть устранит все нарушения. В первую очередь разблокирует доступ к 4 российским СМИ, заявил председатель Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Роскомнадзор с этого дня частично ограничил доступ к сети Facebook, которую Генпрокуратура признала причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан за действия в отношении аккаунтов 4 СМИ. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатом на включение в состав Верховного суда афроамериканку Кетанджи Браун Джексон. Она сейчас работает в апелляционном суде столичного округа Колумбия. О своем решении американский лидер сообщил в Твиттере. Он назвал Джексон одним из самых светлых юридических умов страны. Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов с 16 странами, в том числе Вьетнамом, Индией, Мальдивами, Таиландом, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции. С 14 марта возобновляется авиасообщение с Индонезией и Китаем. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Украинский вопрос, украинская повестка. В эфире «Радио Спутник». Продолжаем ее разбирать со специалистами самых разных рангов и самых разных направлений. Да, компетенций для того, чтобы максимально разнообразно и всесторонне рассмотреть то, что происходит. Кирилл, я знаю, ты хочешь сообщить еще новости.
Да тут, собственно, можно сообщать, не уходя, собственно, никуда, не прерываясь даже на новости. Но новости — это титульный жанр, один из титульных жанров. Мы же просто дополним информационную картину сообщением от украинского премьера Дениса Шмыгаля, который заявил, что Кабмин украинский намерен выпустить барабанную дробь военные облигации на сумму до 400 миллиардов гривен. В пересчете на доллары это, ну, курс плавающий сейчас.
13,5 миллиардов долларов.
О чем это может говорить? О том, что теперь Кабмин Украины... готов вместе с Министерством обороны Украины, сколь можно долго затягивать, да, возможное течение вот этой вот сопротивленческой кампании. И почему, собственно, теперь Зеленский где-то там не дает ответа и конкретики? Варшава ли, Минск для переговоров? Попытаемся узнать ответы.
Ну, попытаемся. Действительно, Олег Матвеичев, заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, с нами на связи сейчас. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Олег Анатольевич, как вам вот эта блистательная новость?
Не можем у вас не поинтересоваться, да, тоже что? Вашим мнением.
Киев пытается надурить держателей облигаций, ну вот купят они, а дальше что?
Ну, вы знаете, если бы от этих безумных людей, которых справедливо президент назвал наркоманами, я услышал какую-то разумную новость, да, но я бы, наверное, уже удивился. Сейчас, когда идет вот этот вот бред очередной, про такой объем облигаций. Ну, я не знаю, может быть, они американцам хотят это продать, разве что, да, или каким-то иным.
Слушайте, ну, в обмен на что? Суверенитета давно уже нет. Ну, на что? На сельхозземли мораторий опять снять. Ну, я даже не могу...
Во время спецоперации России?
Сейчас могут, от этих наркоманов можно ожидать много.
Да, правда? Вы понимаете, вот наркоманов предсказать невозможно. Невозможно логику наркомана проследить, поэтому давайте не будем даже этим заниматься.
Олег Анатольевич, хорошо, по-другому. Давайте с другой новости зайдем, ну, с другого обстоятельства. То, что сначала Владимир Зеленский говорил о готовности к переговорам с Москвой неоднократно, причем в нескольких своих вот этих коротких видеообращениях, которые он записывает весьма регулярно, о нейтральном статусе Украины, о котором он вроде как готов беседовать с представителями Кремля, с представителями России. А потом как-то вот...
Сливается.
Пуф, и, в общем, мы ничего не слышим, и в России уже в МИДе говорят, что Зеленский должен сам понять, нужны ему эти переговоры или нет. Вроде как они там что-то меняли по поводу места проведения. Им то нравилось, то не нравилось, то Минск, то еще, то уже какой-то европейский, по-моему, город назывался.
Ну,
что
Варшава,
это такое?
Да.
Что сейчас происходит? На ваш взгляд.
Смотрите, все... Да, да, ну все очень просто. Вот смотрите, это можно проследить в свое время там, по Наполеону, когда он бежал уже из Москвы, понимая, что конец ему, и когда проиграл битву под Малоярославцем, он тоже посылал к царю несколько раз ходатаев для переговоров. Но царь уже с ним не разговаривал, да, потому что, ну что разговаривать? Разговаривать нужно было раньше, ребята. Мы 8 лет хотели с вами разговаривать, был Минский процесс, который вы стопорили, да, 8 лет не разговаривали ни с кем. А теперь вдруг, когда уже наша армия в наступлении, переговоры выгодны только вам. Для того, чтобы перегруппироваться, чтобы пойти от ошеломительных ударов в себя, задержать как-то агонию свою. Поэтому, в принципе, на переговоры мы не должны были даже идти. Однако мы предложили, что мы готовы так и быть ради, ну, гуманитарных целей исключительно, ради того, чтобы меньше гибло там украинских военных и так далее, в Минске провести эти переговоры. Конечно, мы бы вели переговоры о разоружении, о демилитаризации, о том, чтобы они сами сделали то, что мы хотим сделать, ну, с помощью оружия, принудить их, да? Вот. Именно об этом мы должны были договариваться. По всей видимости, дело в том, что Зеленский, наверное, был бы даже и к этому готов, но у него начальники-то другие. По всей видимости, ему поступили совершенно другие приказы. Ни в какой Минск не ехать, потому что в Минске понятно, что его просто убедят, объяснят ему, в какой ситуации он находится и каково его будущее. Вот, поэтому ни в какой Минск не ехать. Сослаться на то, что нужно там типа в Варшаве. От Варшавы, конечно же, по соображениям безопасности чисто, откажется российская сторона, следовательно, все будет затянуто, а вместо этого нужно поставить установки залпового огня для стрельбы по городам. Возможно, кстати, эти установки будут использованы для того, чтобы потом свалить все это на Россию. То есть выстрелить, а потом заявить, как в случае с Боингом это было, что это русские расстреляли мирных жителей. И сейчас такие установки появились. И, кстати говоря, почерк абсолютно... Такие же вещи делались в Сирии. То есть почерк сирийский. Это явно американская придумка, и это их приказ совершать такие провокации. Поэтому, конечно, Путин отказался с этими наркоманами вести переговоры и сказал, что готов разговаривать с кем-то более вменяемым.
Скажите, вот еще новость. Все гадают, где Зеленский, там ли он находится, действительно ли в Киеве, в бункере ли он или нет. Офис Зеленского слушает наш эфир, видимо, и вот сейчас они опубликовали видео, на котором, собственно, Зеленский, Шмыгаль, Ермак и советник офиса Подоляк находятся в Киеве. «Мы вот тут, наши военные тут, защищаем нашу независимость», — заявил Зеленский. Это даже не КВН, это даже, я не знаю, это что? Это, ну, трэш какой-то, трэш-шапито. Вот мы здесь, говорит целый президент.
Но нужно понимать, что на Украине немало мирных граждан, я подчеркиваю, мирных граждан, которые вообще вот это все не надо, да, которые в ужасе от того, что они видят ракеты из окон своих домов, видят танки на улицах городов, танки ВСУ, в частности, и некоторые из них в небалом количестве симпатизируют Владимиру Зеленскому. Просто на человеческом уровне. Он хороший актер, в конце концов. Он умеет взаимодействовать вот в таком ключе именно через вот эти видео и так далее с частью своего населения.
Ну, не знаю, как...
То есть на кого-то, я к тому, знаю. Что на кого-то это может подействовать, про защищая защиту независимости, вот эти его слова.
Я сейчас связываюсь с большим количеством украинцев, они у меня буквально вот все на WhatsApp и Telegram. Они как раз говорят о том, что Зеленский потерял последние крохи поддержки, потому что националисты его обвиняют во всех поражениях, которые только есть. И мы это видим даже по таким, ну, лояльным, как Матвей Гонопольский, да, который там, значит, требует, чтобы вместо Зеленского уже просто сел какой-нибудь американец, и наконец-то началось какое-то сопротивление настоящее. Вот, мы видим, что националисты крайне недовольны, а те, кто был не националистом, кто симпатизировал России, они тем более сейчас, конечно, его не поддерживают. Поэтому вот эти два стула, на которых он пытался сидеть, они сейчас стремительно разъезжаются, он проваливается, и, мне кажется, никакие актерские способности
не
помогут. Да.
Смотрите, новость. Постпред России приезд Владимир Чижов заявил, что Зеленского в какой-то момент ждет трибунал.
А еще он добавил, что Россия не намерена оставаться на Украине и выведет войска после завершения военной спецоперации.
Ваш комментарий.
Да, совершенно верно. Дело в том, что скорее планам США соответствует вот этот разговор о некой оккупации Украины. Ведь они сейчас транслируют миру, что Путин хотел вернуть Советский Союз, присоединяет себе новые земли, значит, ему вот побольше нахапать надо, нахапать. Вот такой страшный какой-то Путин из каких-то американских комиксов про злого, значит, парня. Путин обеспечивает безопасность России. Путин — президент России, а не мифического Советского Союза. И он обеспечивает именно эту безопасность. Да, мы признали Донецк и Луганск в их границах. Да, возможно, какие-то территории захотят объявить еще о своей независимости и так далее. Мы посмотрим, кстати, как будет развиваться политический процесс. Кто возьмет власть на Украине? Кто возьмет за себя ответственность? Какая партия скажет, есть такая партия, которая взять готова на себя полностью ответственность за хозяйствование, да, за управление, за финансы, за бюджет, за многие другие вещи. Вот. И в каких территориях? Возможно, что несколько властей параллельно возникнут и в разных территориях, и с каждым из них будет нужно вести себя по-разному. Но мы, Россия, не хотим никаких присоединений, оккупаций, и мы не хотим нести там вот эту гигантскую ответственность за то, чтобы содержать вот эту огромную территорию, половина из которой населена, что называется, нелояльным нам населением, которое собирается идти в партизаны, в схроны, готовить теракты там какие-то и тому подобные какие-то вещи, да еще все это кормить, да? Нет, извините, это не собираемся мы это делать. Американцы хотят сбросить это со своего баланса и передать на наш баланс, но мы пока к этому не готовы.
Услышали вас, Олег Анатольевич. Спасибо большое, что вышли к нам в эфир. Олег Матвеичев, заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, был с нами.
И еще постпред России приезд Чижов, буквально тезисно. России не нужна территория Украины, но территория ДНР и ЛНР будет расширена до размера целых областей. Вот такое заявление российского дипломата.
Да, эту информацию мы тоже донесли, и мы продолжаем следить за развитием событий. Все подробности в наших эфирах. Спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские военные в ходе спецоперации на Украине блокировали города Конотоп и Сумы. Принимаются меры по обеспечению безопасности гражданского населения, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. По его словам, из строя выведено 211 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 17 пунктов управления, узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и ОСА, 39 радиолокационных станций. Сбито 6 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотников. Войска ЛНР и ДНР при поддержке вооруженных сил России продвинулись на более чем 20 километров и продолжают наступление, добавил Коношенков. Группировка войска ЛНР овладела населенным пунктом Трехызбенка. Соединения ДНР вышли к Волновахе. Владимир Зеленский остается в Киеве и работает круглосуточно, заявил СМИ советник главы президентского офиса Михаил Подоляк. По его словам, у Зеленского постоянные встречи с руководством страны и консультации с мировыми лидерами. Россия будет отвечать на новые санкции Запада, в том числе, если они будут введены против руководства страны, в частности, президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что Россия будет поступать так, как ей выгодно, оправдываться и отчитываться не считаем нужным, добавила Захарова, подчеркнув, что санкции – это доказательство слабости и неспособности использовать дипломатию. Наложенные Роскомнадзором ограничения на Facebook снимут, если соцсеть устранит все нарушения. В первую очередь разблокирует доступ к 4 российским СМИ, заявил председатель Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Роскомнадзор с этого дня частично ограничил доступ к сети Facebook, которую Генпрокуратура признала причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан за действия в отношении аккаунтов 4 СМИ. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатом на включение в состав Верховного суда афроамериканку Кеттанджи Браун Джексон. Она сейчас работает в апелляционном суде столичного округа Колумбия. О своем решении американский лидер сообщил в Твиттере. Он назвал Джексон одним из самых светлых юридических умов страны. Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов с 16 странами, в том числе Вьетнамом, Индией, Мальдивами, Таиландом, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции. С 14 марта возобновляется авиасообщение с Индонезией и Китаем.